«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Мир меняется до неузнаваемости, трансформируется масштабная геополитическая архитектура, и это влияет на отношения между странами и обществом, а также внутри общества меняются отношения. Затяжные стрессы также влияют на нашу усталость, настроение, общение членов семей. Меняемся и мы сами, и прочные крепкие связи между людьми превращаются в тектонические разломы. Иногда из-за фундаментальных причин, иногда из-за сиюминутных факторов. Это может быть ссора на несколько минут или разрыв на десятилетия. Восстановление испорченных отношений — сегодня тема нашей программы. Пишите, чувствуете ли вы необходимость с кем-то возобновить контакты, рассказывайте ваши конкретные ситуации, будем обсуждать, дадим советы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно смотреть еще и в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, и также еще трансляция у нас идет в Телеграме. Ждем всех наших слушателей и зрителей. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, гештальт-терапевт, основатель собственного антикризисного центра Ирина Смолярчук. Ирина, приветствую.
Здравствуйте.
Ну вот, самый, наверное, первый вопрос. Казалось бы, закончилось общение, ну и все тут. Вот разошлись пути. Зачем скучать, думать, гневаться, иногда, может быть, наоборот, так сказать, что-то прокручивать. Все, вот порвать связь и все. Или же это означает, что как раз именно эти отношения, если мы о них думаем после разрыва, именно эти отношения для нас были важны, и как раз вот и нужно восстанавливать-то.
Ну, здесь имеет значение окончание глагола «закончилось общение» или «закончили общение». Да? Когда мы разрываем коммуникацию по собственной инициативе, там причин достаточно, да, отношения всякий раз бывает просто изжили себя. Да, кто-то в отношениях подрос социально, морально, нравственно, образовательно, духовно, а второй не успел догнать. И у них интересы настолько стали несовместимы, что они оба осознают, что не полезно, неинтересно, тягостно, и в этом нет никакого смысла. Всякий раз, когда в отношениях замешана корысть, а корысть, выгода, какая-то прагматическая составляющая, то тот, кто был потребителем этих отношений, благ, которые давала вторая сторона, и если вторая сторона эти отношения закончила, они сами по себе закончились, то, конечно, тот самый паразит, который кормился на благах, на ресурсах второго, он объявляет настоящую войну и начинает атаковать. А как же так, вы про меня забыли, а вообще-то нас здесь неплохо кормили, и это выражается в агрессии, это выражается в унижении, в оскорблении.
Это вот от добра добра
да.
Не ищут, да?
И тот инициатор, который прервал эти отношения, прекратил по ненадобности или почувствовал себя, там, не знаю, донором или использованным, как сейчас модно говорить, почувствовал себя жертвой абьюзера, как сейчас модно говорить, он, конечно, в этом месте должен понимать, что инициатива и ответ лежит на нем, и, к сожалению, он вынужден сознаться себе в том, что история не завершится красиво, что здесь будет большая война, и тот самый человек, который получал, потреблял из этих отношений, он, конечно, будет пытаться сохранить свое место под солнцем. И здесь нужно быть готовым защитить свои права вообще на свободы.
То есть не всегда, когда мы о человеке думаем после разрыва или после какого-то конфликта, не всегда это значит, что нужно восстанавливать отношения. Потому что у нас бывает и чувство вины, нам кажется. Да, может быть, это я вот был виноват. Может быть, это я там что-то резко сделал. Или, может быть, просто какое-то любопытство иногда движет. А что там у него? Вот как
после
он без меня?
Меня?
Да, что там? Неужели...
Если я оставил пепелище, как он там выживает, особенно если отношения прекращены директивно, с большим скандалом, с какими-то разборками, с потерями материального, морального, то здесь, конечно, каждый человек хочет свою душу насытить. Ну уж, пожалуйста, будьте рациональными людьми, получить сатисфакцию, увидеть, как тебе плохо без меня. Вот это вот самый лучший способ напитать свое обиженное, такое ущемленное, уязвленное эго. Это, пожалуйста, не обижайтесь на мстителей. Я уж сейчас не напоминаю про какие-то уж совсем криминальные истории, там про кислоту и так далее, да, про преследование. А на тех мстителей, которые, например, хейтеров, которые в сетях начинают там про тебя распространять заведомо ложные измышления или там как-то поступают в отношении тебя совсем прям опасно. Ну, здесь надо понимать, что ты доставил человеку при разрыве, лишил его, доставил ему не просто дискомфорт, а ты лишил его тех благ, которые когда-то ему обещал. А за хорошее придется отвечать. Каждая блоха, когда ее сбрасывают с тела слона, она будет прыгать и бороться за свое место, в котором ей было сытно, комфортно, привычно. И когда вообще мы вообще надо понимать, да, что когда распадается какой-то контакт, мы сейчас можем говорить и там супружеская модель, это может быть контакт...
Детско-родительская,
но надеемся, что в детско-родительских моделях все-таки контакт не должен распадаться, он должен перерождаться. Там, когда
мы будем реалистами, что действительно сейчас молодой, да и не только это, в общем, такой конфликт не новый, но, как правило, события, которые диктуют, может быть, новостная повестка, в принципе, ускорение технологий, развитие технологий, оно как бы обостряет вот это вот, вот это расхождение путей, да, вот это... обостряет возникновение конфликтов, расхождение точек зрения.
Совершенно верно. Вы не напрасно сказали в анонсе, что сейчас настолько скоростные трансформации нашей жизни, мы за ней просто не поспеваем. Мы не поспеваем сами расти и развиваться, и не успеваем заметить, как это делают люди рядом с нами. Глядь, а вдруг он превращается из столбовой дворянки в бабку с корытом. А ты-то от него ждешь поступков столбовой дворянки по привычке. Вот эти...
Ну, или есть большое количество случаев, когда люди, в общем, за любовь к всему миру, но при этом со своими близкими поступают совершенно ужасно.
Ну, здесь мы говорим все-таки, когда человек... Есть такая крылатая фраза: «Я добрый, но добра не сделал никому». Не буду называть фамилию из известной рок-группы. Прекрасная цитата. Это когда человек коллекционирует свое добро показательно, таким образом удовлетворяя не что иное, как собственное тщеславие, а в душе-то у него этой доброты нет. И вот в таких случаях как раз-таки за это платят его самые близкие, которые с ним на кухне столкнулись, в ванной, вот в этой коммунальной его жизни, где мы проявляемся, где мы вскрываемся аутентично, да? Ну, потому что в автобусе уступить бабушке с тележкой...
Особенно на фоне всех остальных.
Да, и получить вообще такой социальный бонус, и чувствовать себя возвышенным, таким нравственным, духовным. Да, это, в общем, история не про благо, а про то, как я зарабатываю сам себе очки, чтобы внутри себя подняться, хотя бы в собственных глазах. В этом нет ничего плохого, но это не истинная благодать. Это для людей не истинная благодетель для тебя. Поэтому...
Мы просто вот возвращаемся как раз к теме, что детско-родительский конфликт, да, особенно да. взрослых детей и родителей более старшего поколения.
Между взрослыми детьми и родителями конфликт возникает в большей части в том случае, если дети не выросли. То есть человек по паспорту повзрослел, стал называться совершеннолетним, но продолжает ожидать от своих родителей какой-то невероятной заботы, опеки, ответственности, содержания. Вот когда человек не взял свою жизнь в свои руки, не стал истинно самостоятельным, ну, сегодня огромное количество, огромнейшее поколение людей, я не буду это поколение называть, чтобы они на меня не обиделись, но тем не менее, менее, эта статистика сегодня достоверна, обратитесь к источникам, целые два поколения, которые выросли, имеют образование, но живут с родителями в одной квартире, питаются из холодильников родителей, при этом приходят психологи, говорят, меня родители не понимают, хочу от них отсепарироваться.
И еще недолюбили.
Да, недолюбили, не додали, не в тот институт поступили,
не тех политических взглядов.
Женили, не таких лидеров мне внушили в качестве кумиров и так далее. У вас не произошла сепарация, вы обижаетесь в 40 лет, обижаетесь на своих родителей, когда ваша жизнь в ваших руках, будьте любезны, берите на себя ответственность, и тогда не стоит обижаться, а только благодарить за то, что у вас уже что-то есть к этому времени.
Ну и вот, готовясь к нашему эфиру, тоже получил много сообщений о том, что те молодые люди, которые поругались со своими родителями, вступили в конфликт, иногда видят пожилых людей где-то в парке, где-то на улице, и начинают скучать, начинают думать, что а вдруг за это время, значит, вот родитель изменился. То есть вообще насколько, скажем, обманчиво наше вот это ощущение, что если конфликт произошел, и я вот страдаю, да, допустим, от этого конфликта, то вторая сторона, наверное, тоже страдает. Наверное, вторая сторона все поняла и, наверное, уже, в общем-то, готова повиниться. Сейчас я приду и...
Давайте поделим ваш тезис на две части. Первая часть очень трогательная, очень сердечная. Но это как-то вообще про гуманизм, про человечность, когда мы нагадили другому в душу и спокойно не спим, и как-то вообще про это размышляем, страдаем, может быть, о том, что происходит с другим. Но это как-то здорово про человечность, и вообще про отношения, про то, что конфликт в этом случае должен привести нас к контакту. А вторая часть вашего вопроса, где я хочу убедиться в том, что ты за то время моего игнора или моего исчезновения должен что-то для себя понять, сделать соответствующие выводы, а вообще приползти ко мне на цирлах, покаяться и вообще возместить мне мои страдания. Это уже история про власть. Это история про попытку управлять не просто конфликтом как таковым, а управлять самим человеком. Вот вы сказали жуткую совершенно фразу, где один ждет, когда другой все поймет и изменится под него. Давайте на этом и закончим сегодня наш эфир и скажем, что когда мы пытаемся в конфликте изменить другого человека, возьмите себя в руки и вспомните самое популярное сегодня слово из уст каждого неленивого психолога, слово «абьюзер». Да? Когда мы кого-то пытаемся обвинить вот в этом самом абьюзерстве, в хейтерстве, в буллинге, модные слова, так неужто ли на себя к ума обратиться, прежде чем на кого-то кивать? Поэтому вспомните, что вы сделали для того, чтобы этот конфликт переродился в какой-то здоровый контакт. Иногда могу сказать, что пытаясь замириться искусственно, ну, сейчас модно говорить, давай замиримся, чтобы не портить карму. Ну, как вариант, да? Если человек осознает, что в этом контакте больше токсичности, что всякий раз он физиологически страдает, приближаясь к этому персонажу. Ведь каждый человек это чувствует на уровне тела. Да? Отключайте голову. Вообще в конфликте очень полезно включать голову и отключать эмоции. Это главная заповедь управления конфликтом. А вот в этом случае, если вам все-таки важно почему-то сохранить взаимодействие, ну, например, это ваша мать, и вы не сможете ее поменять на лучшую, или это ваш ребенок, которого вы не сможете родить снова, да, и здесь действительно мы понимаем, что это родовые связи, мы вынуждены, мы обязаны сохранять вот эти коммуникации, но при этом каждый человек чувствует, что вот сейчас я захожу в подъезд, а у меня сердце колотится. А вообще, когда раздается звонок, и я вижу образ этого человека, у меня пот бежит по спине. И эта история про то, почему я в этой ситуации страдаю. Может быть, потому что хочу этого человека поменять. А вместо того, чтобы принять его таким несовершенным, потому что я тоже несовершенный. Люди, услышьте меня, мы все несовершенны. Обратитесь на себя, прежде чем пытаться из кого-то лепить какую-то статую Давида. Поэтому вот когда мы идем в коммуникацию, мы должны себя спросить, какую цель я преследую. Мне это нужно, чтобы я... Не мне нужно коммуницировать с кем-то, чтобы он стал другим. Но это чистой воды мракобесие и управление людьми. Побойтесь вообще Бога, там, каких-то своих каких-то скреп духовных.
Мама, сейчас мы тебя отведем к психологу и попросим психолога, сделайте мне удобную маму.
Сделайте мне удобного ребенка. Сейчас психолог с тобой поговорит, и ты перестанешь там хулиганить, нас оскорблять. Да нет, психолог, конечно, может припугнуть из педагогических соображений, но полезно было бы узнать, с какой целью ребенок это делает. Да? Он сепарируется, он хочет достучаться, он хочет показать свое эго.
Или вообще его в этой семье не уважают, да, и он себя таким образом,
да, предъявляет
вещи,
директивно.
И он хоть каким-то образом должен
абсолютно
защитить
точно, он свои границы защищает вот таким директивным хамским образом, да.
Очень хорошую вещь вы сказали о том, что в конфликте нужно отключать эмоции. Как правило, после ссоры, наоборот, эти эмоции разрывают. Да я сейчас вернусь, вот только дверь захлопнулась, сейчас я вернусь, еще доскажу. И пошло-поехало, все с новой силой воспламенилось и так далее. Вот в какой момент, скажем так, возвращаться? Вот через час поздно, через год еще слишком рано.
Вспоминайте курсы театрального мастерства, так или иначе мы когда-то про них слышим, про знаменитую паузу Станиславского. Вообще в конфликте сложно про это говорить. Со стороны вообще хорошо давать советы про конфликт, но если он касается тебя лично, то тебе хочется рвать и метать, шашкой махать, а самое главное наговорить столько, сколько в тебе было удержано. Вот в этот момент, знаете, когда разрушаются отношения? Когда из тебя вываливается удержанный гнев. Вот случилось столкновение интересов из-за какой-то чашки, которую твой близкий человек поставил не в посудомойку, а оставил на столе. Почему возникает этот адский конфликт с переходом на личности? Да, конечно, не в чашке-то дело. А дело в том, что ты в себе сдерживал эмоции, сдерживал какие-то негодования, которые можно было бы обсудить по месту детально. В результате из тебя вот эта чашка, последняя капля, вываливается. В этот момент... Можно я скажу не литературно, не для эфира? Очень полезно заткнуться и выйти. Подышать, выпить не стакан воды, а литр воды. Ну, в общем, переключить. Потому что разрывы отношений, о которых вы сказали сейчас, Вероника, они случаются по таким нелепостям. Вот когда уже сидишь в суде или в кабинете в своем, и пара вот прямо перед разрывом, перед судом пришла, да, перед какими-то ужасными разборками, начинаешь откатывать, разматывать этот клубок, а все дело было в чашке. Ну, конечно, не в чашке, а в том, что они не умели предъявлять друг другу недовольство, негодование. Они набрали это в таком количестве, когда этот ящик Пандоры приоткрылся, и особенно эмоциональные мы женщины, да, мужчина, он как-то сдержится, он пойдет сигаретку выкурит.
Мой за здоровый образ жизни,
да,
как вредно.
Да, но тем не менее он себя сможет отвлечь, он посмотрит какое-нибудь дурацкое видео, но таким образом... Он, правда, рискует сильно умереть от инфаркта в этот момент, женщины, помните? Но он заткнулся, он сохранил отношения. Он скажет, давай поговорим об этом потом, когда ты успокоишься.
Что важнее, вот сама вот эта проблема или отношения в целом?
Вот в этот момент, пожалуйста, замолчите, отвлекитесь на что-то иное. Посмотрите какую-нибудь передачу дурацкую, да, которая не заставляет вас прям переключаться сильно. Потому что в тот момент, когда вы в сердцах вываливаете всю свою подноготную и обиды, начиная с 37-го года, вот в этот момент мужской ум мотает на ус. А вот я с тобой занималась сексом вообще не по желанию, а потому что лучше дать, чем объяснить почему. А вообще тогда у нас все было неискренне, я вообще тебя обманула. Из нее бедной в сердцах столько вываливается лишнего, а в это время...
Потому что сначала сказать, потом подумать,
да,
а обратно
да,
уже
да,
не забрать.
Вот.
И он уже запомнил, и уже всегда теперь каждый раз, даже если они помирятся, уже каждый раз он будет думать.
То есть...
А сейчас она со мной
почему? По любви или по супружескому долгу? Вот, женщины, пожалуйста, умейте себя остановить, потому что вот этот истероидный аффект именно с него начинается разрыв. Не тогда, когда она купила восьмую шубу, и он там в сердцах печалится и выпил много пива. Или
тоже
когда...
Тоже за здоровый образ жизни,
опять,
да.
Опять я, да.
Алкоголь вредит
здоровью. Я имею в виду, что он себя сумел сдержать каким-то образом, по-мужски. Но у него написался этот список компромата, и его обратно не вернешь. Так устроена мужская психика. А у женщины через 5 минут варится чай...
И она уже она печет, с этими чашками.
Да, она замесила свой любимый пирог и не поймет, в чем дело, почему он такой кислый, почему у него лицо кирпичом.
Я уже отошла.
Я отошла. Ну,
зачем, да. Зачем быть таким злопамятным?
Но почему ты вспоминаешь только плохое? Вот смотри, у меня уже пирог зарумянился, а у него в голове это будет вариться несколько лет. Где она была искренней, тогда или сейчас?
И вот если все-таки предположить, что, допустим, разрыв... повлек за собой некую паузу, да, когда, так сказать, искать вот эту пристройку? Может быть, вот разъехались, может быть, надолго, может быть, вот где-то прийти к работе, на бегу что-то там поговорить и так далее. То есть как вот эти вот шажочки
давайте,
в моменте. То есть
давайте
мы вроде бы выяснили, что да. В моменте по-хорошему нужно сделать паузу, и когда все это схлынет, вот как раз подышать, и только потом
закрыть приходить. Свой рот, отвлечь его каким-то предметом. Я уж прям так говорю, прям предметом.
Да. А вот
ложка,
если уже
чашка.
Пауза произошла.
Это уже не пауза, Вероника, это уже смещение ролей, поменялась модель отношений. То мы жили под одной крышей, спали в одной постели, вдруг раз, вы говорите, в разных домах. Это, конечно...
Это могут быть дети-родители, это могут быть, может быть, там лучшие друзья.
Дети-родители разъехались, это то, о чем мечтает каждый психоаналитик, что все-таки это должно произойти. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня современная тенденция, современная молодежь не слишком-то спешит к сепарации. Им очень хорошо живется в родительских домах. Но что нас печалит, потому что это сказывается и на демографическую ситуацию, и на самостоятельность общества в целом. Я уж не буду говорить пафосно. А вот когда пара выбрала для себя разъехаться, вот давайте я здесь объясню плюсы и минусы. Плюс в том, что истерическая такая сторона, ну, как чаще всего это, конечно, женщина, которая кричит, орёт, оскорбляет, вываливает вообще все свои предположения, инсинуации как истину. В это время мужчина не выдерживает и действительно выбирает для себя психически здоровую дистанцию. Что происходит дальше? Сейчас женщины, которые прошли этот опыт, будут нам с вами писать об этом. А дальше мужчина поживет один. И мы вспоминаем с вами анекдот, да, когда грузин попробовал жить один. Почему грузин? Кавказский мужчина, такой темпераментный. Первый месяц к нему пришли друзья и говорят: «Ой, как тебе?» Он говорит: «Ой, один, совсем один, мне плохо, секса нет, хачапури нет, вина холодного нет, в постели холодно, все плохо, кошку никто не кормит, я один, совсем один». Через 2 месяца: «Как живешь?» «Ну, один». Через 3 месяца один, совсем один, появляется перспектива. Он адаптировался и выбрал для себя историю одиночества, сохраняя собственное достоинство. Поэтому вот этот опыт, где давай разъедемся, попробуем понять, нужны ли мы друг другу, частенько, я бы сказала даже по своей статистике, в каждом втором случае этот опыт становится новым образом жизни. И люди, либо эта пара
либо
выбивает
это гостевой
брак, совершенно точно, вот говорит представитель поколения зумеров, либо она совсем, что называется, сходит на нет. А давай встречаться по выходным в кино, а давай теперь на праздники бабушки или на смерти дедушки, и потом все это сошло на нет. Телефон молчит. Само собой рассосалось.
Ну и в случае, если, наверное, после какой-то затяжной паузы есть желание встретиться, обсудить и так далее, лучше делать это, наверное, не на бегу, а чтобы все-таки это было удобно, чтобы было достаточно времени, не было неловкой ситуации. И, возможно, здесь стоит проверить не только у меня, чтобы схлынули эмоции.
И добавился здравый смысл.
Но и у другой стороны.
Совершенно четко.
То есть прям задать вопрос.
Нет, можно я скажу про формальную часть? Если оба стремятся в одну сторону к друг другу навстречу, вы должны обязательно дать этот шанс вашей паре. Но есть одно условие. Не буду рекламировать психоанализ, психотерапия, но здесь нужен третий человек с холодной, рациональной головой, который не имеет отношения ни к тому визави, ни к другой стороне, который придет и разрулит, точнее сказать, примирит и сформирует новую модель ваших отношений.
Ну или покажет, где кто, где
совершенно
где кто
точно, где кому какое место нужно
скорее
выдавать.
Скорее всего, это не к маме.
Вероника, давайте скажем более жестко. Спаси Боже, если это мама. Это должен быть абсолютно беспристрастный медиатор.
Продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем примирение, восстановление испорченных отношений. Пишите ваши вопросы, с кем, может быть, у вас есть непреодолимое желание восстановить контакт. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляция наша идет еще и в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно нас смотреть и слушать. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, гештальт-терапевт, основатель собственного антикризисного центра Ирина Смолярчук. Ирина, еще раз приветствую. И вот, значит, без эмоций мы уже выяснили, что это надо делать, скажем так, не с пылу с жару, а немножко на такую холодную.
Со стороны особенно хорошо советовать.
Да, да. Вот мы идем, значит, восстанавливать контакты. Вроде бы мы понимаем, что, наверное, с той стороны тоже есть, и эти отношения не, как модно сейчас говорить, токсичные, там, где только один выгодоприобретатель, а второй вечно что-то должен, да? Ну, то есть вот мы идем на контакты, особенно с теми людьми, которых мы не выбираем, родители, дети, или, может быть, мужья, жены,
начальники,
в случае, если есть общие дети. И, да, начальник тоже, конечно, особенно если есть ипотека.
Да.
И вот надо ли вообще поднимать этот вопрос конфликта? Особенно если он, ну, может быть, не какой-то принципиальный, да, может быть, просто с чистого листа и погнали, а то сейчас начнем разбираться и утонем опять в этих деталях, а еще больше переругаемся.
Ну, если говорить, например, о модели начальник подчиненный, да, то если подчиненный начнет разбираться, то надо просто сразу написать заранее заявление на увольнение, потому что куда эта разборка приведет, ты не управляешь конфликтом.
То есть сразу риски взвешиваем,
да,
и сразу...
Да.
То есть если есть куда идти, если есть возможность прожить там на какой-то запас денег, да, то все, идем разбираться.
Тут надо, вот, если ты подчиненный, хочешь что-то выяснить с начальником, вот не напрасно эта шутка, да, иди с заявлением об увольнении, потому что начальник всегда прав. Если тебя не устраивает начальник, открой свою компанию, будь сам этим начальником. Если ты судишь за спиной своего начальника, обесцениваешь и так далее.
Ну, крепостного права нет.
Да, да, но, тем не менее, все-таки иерархия в компании существует, и ее никто не отменял, ей надо соответствовать.
Да. Ну, и ты можешь открепиться, пойти и искать себе другого
работодателя. Точно, да. Если ты не справляешься с этим и видишь в себе абсолютную ресурсность, потенциал и компетенцию в своей профессии, пожалуйста, иди конкурируй со своим начальником, получи от этого настоящее тщеславное удовольствие. Если мы говорим про выяснение, вот эти вот расследования, я хочу знать точно, расскажи мне правду, очень банальная история, когда люди перед отношениями решили буквально покаяться в своем прошлом, вот эти разговоры, расскажи мне о своем прошлом, сколько у тебя их было и как это происходило, и мы начнем с белого листа. И женщина, как правило, это мужчина просит, и женщина в этот момент буквально как перед «Отче наш» или там, как перед своим родителем, она прям рассказывает все, о чем вообще полезно помолчать. И в этой истории вы должны понимать, что вы опять открываете ящик Пандоры, и здесь не закончится, как он обещает, здесь только все начнется. Здесь начнется такой компромат, которым вас будут шантажировать в ближайшие 50 лет. И тем более, что он будет обрастать подробностями, которыми уже будет заниматься ваш визави. Если говорить вообще про ваши подозрения в отношениях, вот в личных отношениях.
Измена, да, потенциально?
Измена, например, да. Еще курочка в гнезде, ничего не происходит, но у вас где-то, у нас у женщин же интуиция есть в одном месте, на котором мы сидим, да. И вот эта интуиция не дает нам покоя, все время что-то происходит. Вот если я в себе не уверена, я буду не уверена в своем партнере. Я начинаю понимать, что он дольше задержался в туалете, он опоздал с работы на 4 минуты, это точно что-то у него там происходит. Вот каждый раз себя опять про цель. Каждый раз себя спросите, если я сейчас начну расследование, куда придет наша пара? Задайте себе этот ответственный вопрос. Если вы вознамерились развестись, и вы озадачены сбором компромата, чтобы выступить в суде как настоящий Федор Плевака, с аргументами завалить своего мужа, опозорить, сломать ему репутацию, отжать у него против закона большую долю в имуществе, там, опорочить его перед детьми, ну, в общем, какая-то у вас жуткая совершенно есть цель испортить человеку жизнь. Ну, тогда займитесь этим. Только здесь вопрос, вообще, дружите ли вы при этом сами с кардиологом, например, или с психоаналитиком, потому что вам здоровье-то тоже это не добавит. Если вы просто маетесь, стенаетесь, от скуки вам нечего делать.
Ну, или самооценка, вот очень важно.
Вероника, вот не или, не или, она на первом месте, да, стенаются, маются и подозревают люди, которым надо решать собственные внутренние проблемы, да, потому что подозревать, ну, вообще есть такое правило, я помню, Жванецких про это очень шутил, да, если ты хочешь покопаться и найти, ты уже заранее себе скажи, что ты найдешь, что ты будешь дальше с этим делать, вот ты для себя определись, потому что у него это может быть... После корпоратива какой-то шлейф остался, там люди перебрали дух, завтра это все закончится, и вообще никто никогда не вспомнит, а может быть, это будут вспоминать с ужасом, с чувством вины. А вы начнете это дело раскручивать, переведете это из вялотекущей интрижки в какую-то жуткую совершенно атаку и развалите семью. Поэтому в случае примирения, если вам действительно дороги вот эти отношения, всякий раз, особенно про парные отношения сейчас скажу. Нельзя говорить «ты такой», да, не персонифицируйте этот конфликт, «ты такой, ты козел, да ты вот как ты посмел». У нас в паре есть ситуация, которую мы должны разрулить, даже если уже вам известно, что существует кто-то третий. Не ты козел и вот этот человек такой рассекой, как вы могли меня предать. Вы уже создали новую пару. Одной фразой вы создали новую пару. Вы дали индульгенцию на существование этой пары. Нет, наоборот, человек, который действительно имеет какие-то на этот счет совершенно подтвержденные аргументы и не хочет с этим быть, закрывать глаза, но ему дороги отношения. Он подает эту ситуацию по-другому. Ты знаешь, мне кажется, у нас есть какая-то проблема. А мне так кажется. У нас есть проблема в нашей паре. Мы должны разрулить и избавиться от этой дряни. Не от этой прекрасной там Снежаны Степановны, а избавиться от этой ситуации, в которой мы оба оказались. Вот когда вы будете управлять этим, как это вежливо сказать, тройничком, как это правильно сказать?
Треугольником.
Треугольничком, да, у нас же свои термины, да. Вот когда вы начнете управлять этим треугольником, а не кто-то там свежий со стороны, тогда вы сможете за счет этого конфликта не развалить то, что вы построили годами,
как бы внешний враг,
а укрепить. У нас есть совершенно, Вероника, права. У нас есть внешний враг, мы с тобой двумя силами этого врага должны нейтрализовать. Блистательное толкование.
А вот если, опять же, взрослые дети, родители, допустим, Новый год, ну, регулярно Новый год поехали отмечать, и, значит, во взглядах полностью разошлись, и потом до следующего Нового года не общаются, и вообще непонятно, будут ли встречать ближайший Новый год и так далее, и так далее. Таких вот ситуаций много, пишут наши слушатели.
Это опять история про потребность улучшать, изменять другого человека.
То есть здесь делаем вид, что, скорее всего, ничего не происходит. Ходит, приезжаем с тортиками, особенно если мы не живем в одном пространстве.
А если мама сидит на правильном питании, мы привозим ей тортик из печенки говядины, да?
Ну тут скорее наоборот, тут скорее наоборот. Вот. Она жарит все на маслице, а мы на зоже.
А мы на зоже.
И мы поругались хотя бы даже из-за этой диеты. Я тут весь год, значит, сбрасываю, один раз на выходные приезжаю, и вот они плюс 10 килограмм.
Вот, наверное, каждый второй пациент мне сегодня этот монолог проговаривает в кабинете. Вот вы не представляете, я держался, сбросил свои там 50 килограммов, родители это знали, как я трудился в спортзале, чего мне это стоило.
И вот любимые булочки.
И я вдруг приезжаю к ним, а мама приготовила, истину говорите, Вероника, мама приготовила те самые мои триггерные булочки, которыми она меня кормила в Морозовской больнице, когда я лежал под капельницей. У меня включился вот этот вот мой ритуальный процесс, и я съел тазик булочек. На утро мне было страшно подойти к весам, к зеркалу, а виновата была, я просто ее возненавидел, потому что это мой классовый враг, моя мама. Она же знала, что я там на ЗОЖе, на питании так... Или там я пришел на корпоратив, все знают, что я держу там этот прекрасный пост какой-то диетологический, нутрициологический, сотрудничаю со специалистами, а они там назаказывали мою любимую там какое-то прекрасное меню. Вот послушайте, господа, это да. Детское поведение. Детское поведение. Давайте я вам продолжу этот список. Заходишь в подъезд, там драгдилер предлагает тебе бесплатно быть счастливым на 40 минут.
Заходишь... Но никто не говорит про последствия.
Никто не говорит. Да нет, про они про последствия рассказывают напротив. Красивая история. Заходишь...
И только наркологи совершенно в наших эфирах точно. В том числе
да.
рассказывают
да, совершенно
о катастрофических
точно.
Последствиях.
Поэтому взрослый человек и отличается от ребенка тем, что он знает о существовании вредной еды, запрещенки, алкоголя, табака, всяких курительных смесей, все, что нас разрушает, он об этом знает, и он это не выбирает, где бы ему это не предложили. Да? Поэтому возьмите, пожалуйста, ответственность на себя, даже когда вы находитесь у мамы в гостях, которая только через еду, у вас остались способы коммуникации только через еду, вы финансово от нее независимы, вы живете в другом доме.
Общих тем для разговора.
Общих тем для разговора нет, потому что возникают споры и на политические, на географические темы, на личные тем более разногласия. Поэтому она хотя бы через еду пытается вам сообщить о том, что она вас любит, как тогда, когда вам было 6 лет, и вы лежали под капельницей. Какие у нее еще есть способы вам сообщить об этом? Она пытается вас поцеловать, а вы уже чувствуете себя неловко. Поэтому, пожалуйста, возьмите ответственность на себя и скажите маме: «Мама, я заберу твои 60 пирожков и буду есть их целый месяц, вспоминая о нашей встрече». Уж куда вы там эти пирожки реализуете, это ваше дело.
Или там в поезде сразу.
Совершенно точно.
Забываем про эту ситуацию, не муссируем
ее
и не воспитываем.
Анализируем да. собственные реакции, что мы слабы. Да, ну и, в общем, это тоже нормально. Да.
А в случае, опять же, вот если мы пытаемся выяснить, что произошло, говорим ли мы, например, о том, что вот я почувствовал вот это, а тебе там каково было, что ты чувствовал?
Абсолютно точно. Не ты такой, а что про наши эмоции, почему я так отреагировала, потому что мне в этот момент было страшно тебя потерять. В этот момент я почувствовала себя уязвленной и не главной в твоей жизни. Все время про свои переживания. А не про то, какой ты мерзавец, как ты смел.
Или домысливать вообще за другого человека. Да ты, наверное, это сделал, потому что...
Я давно чувствовала, да, у меня интуиция, я давно это чувствовала, тра-та-та. Нет,
Всё,
конечно.
Красный флаг.
Нет, конечно.
Для примирения
говорить только
флаг.
Про свои эмоции, про то, как вам страшно, что эти отношения могут поколебаться. Но никогда не говорить, я с тобой разведусь, потому что эта фраза угроза работает один раз. Только потом человек сначала привыкает, а потом уже ждет этой угрозы, чтобы освободиться от вас. Или, например, там наш брак под угрозой, да что ж ты вообще натворил, да как ты мог. Как только вы погружаете своего человека, который вам важен, в конфликте, в чувство вины, у него отключается рациональность, он превращается в животное, которому нужно что? Отстоять свои границы. А границы отстаиваются атакой. Поэтому вы тут же получаете атакующее нападение. Вместо того, чтобы расслабить человека, показать себя абсолютно уязвимой и беззащитной, и попросить наоборот с его стороны... опорности побольше. Представляешь, мне показалось, что от тебя пахло женскими духами, и там у тебя на сорочке женская губная помада. Представляешь, мне такая фигня в голову пришла, как я могла вообще подумать, что мой самый бесценный, самый любящий муж может вообще такую комбинацию провернуть в нашей жизни и подставить наш счастливейший брак под угрозу. Представляешь, какая мне дурь пришла в голову. Наверное, я сегодня устала. Пойду-ка я полежу. Так он еще... пожалеет. Чувство вины в нем побудет. Он скажет, боже мой, там на меня наезжают, от меня там чего-то ждут. Это опаснейшая история. История с любовницами – это один из самых доказанных стрессов в жизни мужчины. Поэтому не завидуйте этим мужчинам, у которых есть любовницы, вторая семья. Им только сочувствовать и хороших терапевтов им в помощь. Поэтому такого человека надо жалеть, и от него нужно ждать поддержки, где он скажет, боже мой, как я мог вообще в голове это иметь, у меня золотая жена.
Опять же, возвращаясь к претензиям, которые чаще всего именно с них начинается примирительный диалог.
Абсолютно точно. Вообще, ведь Вероник, смотрите, конфликт. Конфликт – это столкновение интересов. У нас не может быть с вами конфликта с посторонним человеком, даже если он наступил вам в общественном транспорте на ногу.
Но разошлись и извинились.
Ну, извинились, вы на него там это окрысились, показали ему свое фе. Через две минуты вы о нем забыли. Если кто-то сейчас нас слушает и говорит, я ему 100 чертей вдогонку, проклятий там и так далее, это история про то, что у вас накопленное напряжение, вы просто его слили в безопасном месте. Это, конечно, не про того, кто наступил. Где-то
или
у вас
за рулем,
есть...
когда на всех подряд.
А за рулем вообще идеальное место, только что мы с мужем про это говорили, идеальнейшее место за рулем сливать свое кортизоловое напряжение.
Особенно если один с тобой никого
если
нет.
С тобой даже рядом твоя понимающая жена, пусть она позволяет, не запрещайте своим мужчинам использовать ненормативную лексику и идиомоторные выражения, потому что этот конфликт, который не приведет к разрушению среды. Тот, кто его подрезал, кто-то, кто ему создал какую-то аварийную ситуацию, он об этом не знает, он целый и невредимый. А зато ваш муж избежит инсульта, инфаркта, он получит эмоциональную разрядку и от вас поддержку. Вы наоборот ему скажете, да, он такой растякой, да вот-вот, как он посмел вообще не соблюдать правила и так далее.
То есть не надо говорить, да что ты такой злой,
да,
да почему тебя
можешь,
все раздражает?
Да как ты можешь, да вообще незнакомый человек, ты ему посылаешь там такие...
Да у тебя все плохие, ты сам-то
да,
ездил
да,
не по правилам.
Да. Наоборот, позвольте, поскольку это не токсично для окружающей среды, в которой вы находитесь, позвольте вашему близкому человеку испустить пары.
Ну и вот какие-то, может быть, фразы, опять же, выборка из интернета, не знаю, что вы поддержите или нет. Мне очень жаль, что я тебя обидела. Вот с этого начать.
И что ты решил обидеться, я дополню. Ну, потому что обижаться – это все-таки наш выбор. Да, как говорил Толстой, это удел горничных. Не оскорбляя эту профессию, горничных в смысле людей из подчиненных. Да? Обижаюсь я на это, или я делаю какие-то соответствующие заключения для себя и меняю формат отношений. Это мой взрослый выбор. Обижаться – это удел людей, которые либо находятся в управлении, ну, в подчинении, да, либо которые привыкли не решать вопросы. Они привыкли оставаться в этой позиции. А можно я скажу еще одну вещь? На самом-то деле обижаться – это предельно выгодно. Предельно выгодно. Подросток обиделся, получил новый гаджет. Жена обиделась за то, что он пришел пьяный. Конечно, пьяный, там с запахами, еще что-то. Еще ей пару слов каких-то сказал ненормативных. На утро у нее букет, путевочка. Поэтому обиженные, как говорят, на них воду возят, а на самом деле обиженные получают много.
Вторичные выгоды.
Совершенно точно. Благомеры. Другой вопрос, в какой формат переходят отношения. Обиженный получает откуп. А тот, кто откупается, получает индульгенцию на еще большие подвиги. Ну, раз тебя можно купить, раз у тебя есть цена, тогда сиди и продолжай терпеть дальше.
Ну, то есть, вот как раз еще то, на что мы обижаемся. Мы ведь обижаемся в другом человеке на то, что очень нам тоже созвучно.
Либо на то, что он похож на нас, или на то, что он не меняется под нас. Но давайте вернемся к истокам. Когда мы сходимся, да, не беру начальника подчиненный, нас, к сожалению, судьба свела, в остальных случаях мы совершаем выбор, ну, про отношения. И когда мы в отношения зашли с одним человеком, а после марша Мендельсона и голубей, когда платья сброшены, маски сброшены, вдруг начинаются выкатывания условий. Так, теперь ты у меня не будешь работать? Никакой карьеры. Ты будешь заниматься, у нас будет 7 детей, 8 кошек, там 3 машины, и ты будешь всем этим делом управлять. Так вот в этом месте, там, где один пытается другого подстроить под свои интересы или под свои страхи, ну, я сейчас привела пример страхов человека, вот в этом месте, пожалуйста, не доводите дело до свадьбы, договоритесь на бережку.
Еще о конфликтах не можем, наверное, не сказать об этом. Все-таки друзья, особенно если с ними там, полжизни вместе, а жизнь длинная. В любви есть это правило. Завяли помидоры. Это, в общем, одно...
Необратимо.
Это, в общем, одно из условий расторжения вот этого договора.
К сожалению.
Если нет детей, к примеру, и так далее. А дружба – это такая, знаете, большая любовь, когда два взрослых человека друг друга выбрали не из-за гормонов, а потому что схожи во взглядах и так далее, и так далее. И вот что-то случилось, может быть, внешние обстоятельства, может быть, вообще вот самый большой круг обстоятельств, да, вот на планете. Одни за зеленую повестку, другие все-таки за нефть и газ.
Уж сегодня особенно, Вероника, вот. Очень актуально. Да.
Одни за там
за красных, за белых
мяса, да. другие исключительно за поедание зеленых овощей. Вот в этой ситуации, когда все-таки друзья теряют
дружба,
контакт,
все-таки, ну смотрите, мать ребенка любит любого, это бескорыстная любовь, к сожалению, только в одну сторону. Какой ужас я сейчас сказала, это кошмар. Ну, к сожалению, это так. Ребенок любит родителей с претензиями. Ну, с чем мы бесконечно сталкиваемся. В дружбе, к сожалению. Дружба, она в литературе очень идеализирована, романтизирована. Вообще все любое прекрасное кино, Чука Гек, Гайдара возьмите, Островского того же. Там история про дружбу – это всегда история про какое-то бескорыстие, про взаимовыручку. Но в дружбе, к сожалению, есть корысть, есть условия равенства. И что мы видим с вами? Дружили люди всю школу вместе, и вдруг один вырвался вдогонку социальным благам. Ему повезло, как говорит тот, который оказался сзади. Он стал таким успешным не потому, что он талантлив, а потому что ему повезло, он оказался в нужное время, там, в нужном месте. Вот она просачивается, такая скрытая зависть, да? И когда один пьет такую марку вина, а второй по карману вино пьет, да, то здесь история сначала про то, что успешный побравирует своим достатком и скажет, ну смотри, давай, вот подтягивайся, да, я тебе помогу. Много про это хорошего кино. Не буду рекламировать. А второму это не нужно по определению. Ему не нужна вертикальная карьера. Он не готов быть топ-менеджером, управленцем других людей, делегировать кому-то полномочия.
Не уйдет из шоу-бизнеса, останется
да,
в цирке.
Да, он останется либо в офисе, да, в Airplace, либо он останется в чьем-то подчинении, потому что ему не нужна эта глобальная ответственность. К сожалению, в таких дружбах прогноз неблагоприятный. Простите меня, пожалуйста, за отсутствие романтики. Не смогут социально неравные лебедь, рак и щука Крылова, вспоминайте, не получится из них едино звучащий красивый оркестр. Каждого будет тянуть всего. Кому-то будут алмазы мелкие, а кому-то щи жидкие. Вспоминайте блистательный анекдот, опять Жванецкого цитируя. Встретились два одноклассника, один богатый на Мерседесе, второй идет в драных башмаках. И богатый на Мерседесе спрашивает, как живешь, как чего? Он говорит, ну, знаешь, иногда не получается даже поесть. А богатый говорит, ну, ты должен себя заставить, да? То есть с этой голодного не разумеет, поэтому дружба – это история про параллельные пути. Других вариантов нет. Но расскажите мне кто-нибудь, как один вытащил другого друга, а тот при этом еще ему позавидовал и попытался от этой злости разрушить его успех. Вот про это очень много информации. А про то, как...
Хотелось, конечно, бы закончить на позитиве. Вот в случае, если вдруг оба признали, не критикуют друг друга, значит, не говорят «ты всегда», вот без этих обобщений, или «ты никогда» и так далее. А если действительно вот поняли, что, ну, вот так произошло, может быть, глобально в чем-то разошлись, но поняли, что отношения важнее, чем сам предмет конфликта.
Вот преданность. Здесь важна преданность, где тот, кто добился какого-то социального лифта, успеха и так далее, он должен увидеть каким-то образом бескорыстное отношение, искреннее отношение того, кто ниже его по социальной лестнице, но с которым у него есть очень красивая история. Там детство, история выживания, как они подростками воровали яблоки, спасали друг друга. То есть если за их спиной стоит какая-то красивая история подвига,
Ну, это... если впереди, да, опять же, намечены какие-то шаги, которые все-таки делают вывод из этого конфликта.
Нет, если тот, который успешен, принимает выбор друга быть дворником на свежем воздухе, заниматься очисткой улицы и получать от этого свое наслаждение, кормить бездомных кошек и бомжей, и в этом его социальное и моральное предназначение, и он это в нем уважает и говорит: слушай, а я тебе помогу новые скамейки на твоем сквере сделать. Вот тогда эта дружба будет настоящим братством. А если он говорит: слушай, я же тебе предлагал неоднократно разбогатеть у меня в компании, ну что я могу с тобой сделать, если ты такой бестолковый? Это история про зависть.
Спасибо большое. Это будет тема отдельной программы. Благодарим. Ирина Смолярчук была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». С вами была Вероника Романова. До встречи через неделю.